Как-то с детства я привыкла о себе думать просто в превосходной степени. Мне всегда казалось, что я просто... Я захожу, и я самая красивая всегда. «А вы здесь работаете?» Я говорю, «Да». «А вы здесь живете?» Я говорю, «Ну да». И он говорит, «А как у вас это получилось? Они же нас все ненавидят». По крайней мере, есть ты у себя, чтобы себя похвалить. Поэтому очень важно, если вы вдруг чувствуете в себе какую-то неуверенность или просто стараетесь сейчас найти какой-то путь к себе и вырисовать какой-то свой образ и свою жизнь, и, может быть, будущее, выбрать те факты, которые говорят о вас хорошо.
Всем привет! С вами подкаст «Бьюти-завтрак» и я, Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель которой входят такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
Да, и здесь я тоже. Меня зовут Аня Ковалева. Я основатель студии подкастов «Brainstorm FM», и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, который называется «Бьюти-завтрак». И во втором сезоне, который мы, кстати, сегодня заканчиваем, мы говорим о принятии себя. У нас потрясающая гостья. Я уверена, многие из вас ее знают, а если нет, то, мне кажется, самое время познакомиться. С нами Эляна Ирнеева, главный редактор журнала «Гламур». Эляна, привет.
Привет-привет.
Во-первых, спасибо тебе огромное, что ты нашла время и пришла к нам в гости. Мы, правда, очень долго ждали тебя и очень хотели с тобой поговорить, потому что ты не просто главный редактор журнала, который читают миллионы девушек, но и еще, мне кажется, очень интересная героиня со своей историей. И вот мы сегодня поговорим и о журнале, и о женщинах, и о тебе. И вот первый вопрос, который я хочу тебе задать. Ты в свое время, около 3 лет, да, уже получается назад, стала самым юным главным редактором в истории «Конде Наста». Как ты себя чувствуешь вот в этой позиции сейчас? Повзрослела? Расскажи о том, как вот тебя эти 3 года поменяли.
Мне всегда нравится этот вопрос, хотя ситуация неизбежно начинает напоминать ситуацию с молодыми русскими режиссерами, знаете, Серебренниковым, Карбаускисом, которых называли молодыми, талантливыми, подающими надежды. Уже
до 50,
когда, знаете, да,
да,
уже, ну, не хочется как-то обозначать этот возраст, но он был не так уж юн. В общем-то, я уже перехожу в какую-то другую лигу, но мне нравится, что каждое интервью, оно так или иначе предваряется этой замечательной, приятной ремаркой. Ну, я, да, повзрослела, вроде бы много изменилось, вроде бы так же, как у всех, ты сам в себе этого не очень замечаешь, поэтому время от времени такие рэперные точки, как такие замечательные беседы, вроде это, они позволяют как-то тебе проанализировать и отметить что-то. И я была совсем, мне кажется, таким щеглом, вот совсем ребенком. Сейчас отсюда воспринимается, что это было какое-то детство, из которого тебя выдернули и поставили на такую замечательную позицию.
А как это быть главным редактором такого журнала?
Очень ответственно. Не скрою, очень приятно, конечно. Потому что есть всякие плюшки у глянцевых редакторов. Их не отнять. Хотя их становится меньше. Все становится честным, прозрачным. И мне кажется, это очень хорошо. Но тем не менее, все-таки сейчас это особенно сложно, потому что платформ довольно много. Если раньше это был один только журнал, то сейчас это и YouTube, и подкасты, и TikTok, и Telegram, и Instagram, и Viber, и Facebook, ну то есть и ВКонтакте, и Одноклассники. И везде вам нужно находить какой-то общий язык со своей аудиторией. Поэтому мне кажется, что я тут какой-то триатлонист немножко. Ну, по крайней мере, человек, который тренируется упорно в этом всем.
Зачастую в редакции журнала работают женщины?
Да, на 99%, мне кажется, состав женский.
Следующий вопрос.
Угу.
Как это работать в женском коллективе?
Вот не работала ни в каком другом, поэтому не с чем сравнивать, к сожалению, но все стереотипы остаются стереотипами. Особенно, конечно, опять-таки, профессия редактора в журнале типа «Гламур» и так далее, она, ну, вообще обросла таким количеством мифов. Вы там и в пудренице там стекло подсыпаете, и за Парижем боретесь.
Все посмотрели фильм просто «Дьявол носит Прада».
Да, ну и в целом как бы есть целый пантеон этих фильмов классических, голливудских, ромкомов всяких глупых, где все это очень жестко обозначено. Ну нет, это какая-то такая приятная атмосфера, единомышленниц, поэтому жаловаться не на что.
Вообще, я согласна с тем, что быть главным редактором такого большого журнала сложно. Ты еще говоришь о том, что ты периодически выступаешь в роли триатлониста, который должен быть в курсе всего. И кажется, и я даже слышала это от твоих коллег, что ты человек удивительной работоспособности. Есть ли в твоем суперсложном графике время, которое ты посвящаешь только себе? Может быть, какие-то твои ритуалы?
Скучный короткий ответ — нет. Но если распространить, то я, конечно, учусь, поскольку опыт последних полутора лет научилась тому, что в разных жизненных обстоятельствах тебе нужно разные какие-то, на разные вещи обращать внимание, и то, что ты прежде воспринимал как данность или даже какую-то обременительную обязанность, как, например, мероприятия, командировки, встречи в этих ресторанах. Оказалось, что это не только что-то, что ты должен делать по своему трудовому договору, это еще то, что тебя как-то питает как личность все-таки. А оказавшись взаперти в четырех стенах, я сначала очень воспряла, подумала, ура, не будет ничего, кроме работы, только работа, 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 работа. А уже через 3 месяца оказалось, что сложновато выживать на одном энтузиазме, на одних рабочих зумах. Это не та, не совсем та пища, которая прямо тебя питает, питает. Вот, и как-то начался разбор, что можно с друзьями сходить и внести это в расписание просто как рабочую встречу и не проигнорировать это. Можно куда-то поехать не в командировку и даже позволить себе быть в горах как раз-таки и там, где не ловят ни 5G, ни LTE, ничего не ловит, и только ты ловишь какие-то попутный ветерок в машине. Ну, в общем, оказалось, что это как-то классно, и вот сейчас я учусь этому. То есть это сложный процесс почему-то, но я стараюсь.
А как соблюсти этот баланс, когда есть любимая работа, но есть суперинтенсивность, я поняла из разговора, и как не выгореть эмоционально, как оставаться ресурсной, где подпитывать батарейки, есть ли какие-то секретики?
Ну, мне кажется, секретиков прямо таких уникальных нет. У всех все работает плюс-минус одинаково, мне кажется, хотя есть какие-то люди с разными личными там какими-то пристрастиями и графиками, но в целом, например, 8-часовой сон, ничего себе, вот это открытие, оказывается, это действительно работает. Да, то есть ты еще, конечно же, на каком-то автоподзаряде своей как бы этой юности, но время, оно неумолимо, и ты уже, оказывается, не можешь 3 суток не спать, еще и веселиться, еще и работать, еще и с кем-то там общаться, находясь в ровном или даже приподнятом расположении духа. Ты уже, оказывается, просыпаешься после плохой ночи серым, вялым, грустным, раздражительным и очень медленно соображающим, и сам себе не нравишься. Поэтому вот просто сон. Оказывается, что многие не понимают, когда им, например, вовремя есть, что тоже очень важно. Оказывается, действительно, то есть пока ты не почувствовал какой-то адский голод, и твой сахар уже просто в каких-то абсолютно отрицательных величинах, все твои системы организма дают сбой, ты уже не знаешь, что хочешь, хочешь ты есть или не хочешь, и, в общем, все уже летит к чертям. А ты как ребенок просто, которому нужно кормить, видимо, с ложечки, ты это сам не осознал на каком-то более раннем уровне, не поймал, сам себя не накормил. Ну, в общем, каким-то таким простейшим детским вещам, сну, отдыху, еде банальнейшим, вот приходится почему-то учиться. Ну, и мне кажется, даже не мне одной, честно. Поэтому не стыдно признаваться, кажется.
Нет, совершенно точно не тебе одной. Это просто достаточно интересное открытие, почему такие простые вещи даются так тяжело. И вот я часто об этом думаю, и я не знаю ответ на этот вопрос, но мне кажется, в том числе, наверное, потому что мы себе головой не позволяем каких-то вещей.
Ну, мне кажется, что отчасти дело в воспитании. Тут не хочу обвинять родителей, потому что они жили в очень сложное время. Их молодость пришла на 90-е, когда нужно было очень много работать, чтобы как-то себя обеспечивать и семью. Поэтому какие-то такие вещи вроде, я не знаю, заставляли ли вот всех... Ну, то есть ты не должен никогда сидеть без дела.
Да, это, ты все время должен быть где-то, что-то делать, быть занят.
То есть ты сделал уроки на сегодня, и уже вдруг освободился, делал уроки на послезавтра. Ну, то есть что, готовься к экзамену, готовься еще. Ну, то есть ты никогда... И у родителей вот это вот, что ты должен всегда что-то хлопотать, мне кажется, вроде бы она подарила, мне кажется, кому-то из нашего поколения какую-то действительно такую трудоспособность и способность работать в любых условиях всегда сколько угодно, но, с другой стороны, подарила такой невроз, когда ты, если ты вдруг отдыхаешь, ты как бы себе очень чувствуешь некомфортно.
А вот у тебя, как у главного редактора, в том числе, который работает с очень молодой командой, я знаю, что у вас достаточно много молодых девочек, а есть ощущение, что вот новое поколение чуть-чуть другое, что не готовы они так много работать?
Абсолютно точно. Это очень здорово. Ну, во-первых, скажем так, другое поколение редакторов, они, ну, мы все тоже переучиваемся, то есть, что выходные должны быть, что вечера все-таки понятно, что WhatsApp у всех работает и имплантирован просто в нас, да, но все равно не классно писать там друг другу, если это прям не горит-горит. А молодые ребята приходят, да, они не так сильно ориентированы даже на какой-то карьерный рост. Им не всегда нужно, чтобы их проматывали по должности каждый год, даже по зарплате еще что-то. Им важно, чтобы у них была какая-то комфортная среда рабочая, где они могут что-то реализовывать, но в 7 часов вечера пойти с друзьями в бар.
Мне кажется, это созвучно очень с осознанностью, когда ты делаешь все, ориентируясь на свои ощущения, да, не на ощущения внешнего мира. что вот эта женщина гламур, которая читает ваш журнал, есть ли у нее право выбора, есть ли у нее история с осознанностью? И вообще, что эта женщина в осознанность вкладывает, та, которая читает ваш журнал?
Это очень хороший вопрос, и мы стараемся регулярно разговаривать с нашей аудиторией не только посредством наших там социальных сетей и так далее, но и просто банальными маркетологическими этими штуками, измерениями, фокус-группами, такими скучными методами. Довольно любопытно, как сильно изменились интересы этих девушек за последние буквально 3-4 года. То есть это удивительнейшим образом совпало как раз-таки с тем моментом, когда я стала ответственна за журнал. Нельзя сказать, что кто-то другой был хуже или какие-то все были глупые или легкомысленные и думали только о шмотках. Время было другое. Ну, ситуация была абсолютно иная. И сейчас, когда стало гораздо меньше внешней, абсолютно прекрасной, радостной мишуры, но тем не менее мы как-то более ясно видим эту жизнь и чуть-чуть хотим в ней разобраться. Если мы говорили с читательницами 4 года назад, то их не сильно волновали вопросы экологии, например. Повестка домашнего насилия, то есть она тоже никак не входила, это тоже был разговор на кухне между подругами и очень лучшими, и на утро, когда ты забываешь, что ты, ну, стараешься, вы делаете вид, что этого не было разговора или признания, или еще чего-то. Журнал глянцевый был традиционным таким местом, куда ты прибегал отвлечься от жизни, еще перевести взгляд на еще какую-нибудь жизнерадостную картинку. А потом все стало меняться. Ну, то есть экономические условия другие, в принципе, повестка, да, и та, которая идет из западных стран, и, в принципе, та, которая стала формироваться даже у нас внутри страны, люди стали задумываться о других вопросах. Поэтому вот читательница журнала «Гламур» — это девушка, которая интересуется сразу всем. Мне кажется, что тут мы должны снять стигму вообще со всего. И с вопросов домашнего насилия, и с вопросов подбора правильного блеска для губ, потому что в эту сторону тоже иногда перекашивают. Знаете, у нас Саша Сулим выиграла в номинации «Глэм-журналистика» в нашу премию «Гламур Influencers Awards».
Очень смешной был пост у Пивоварова.
Вот я
это.
Об этом как раз-таки и говорю. Вот это вот какое-то, что типа не так я себе представлял гламурную журналистику. Сдаю ключевые имена. Саша Сулим, великолепный репортер. Между прочим, это такая мужская или репортерка, если вас не очень задевают феминитивы. Это мужская профессия, поэтому всегда радостно отмечать, когда женщины выступают так мощно. Человек, который берется за серьезнейшие темы и подает их с точки зрения журналистской этики великолепно, не придерешься. И с точки зрения просто, ну, профессионализма ее личного и писательского мастерства, все тоже очень-очень круто. Вот, сейчас она работает на YouTube-канале «Редакция» с Алексеем Пивоваровым, и сразу ряд ее репортажей был отмечен нами и читателями журнала «Гламур» в премии «Гламур Influencers Awards». И вот эта вот гламурность и слово «гламур», она тоже как какая-то черная метка для интеллектуалов нашей страны зияет на моем теле лично, мне кажется, уже даже. И вот это тоже грустно, поэтому мне кажется, вот наша читательница — это та классная девушка, которая интересуется одновременно и каким-то переизданием духов, может быть, и тем, почему все сейчас носят кожаную куртку и широкие голубые джинсы, и в курсе, что там происходит с Меган Маркл, и понимает, почему не принят, например, до сих пор закон о домашнем насилии, и разбирается, ну, в куче разных вещей, не отрицает Даню Милохина, но может еще и почитать про что-нибудь другое.
А можно сказать вот из того, что ты говорила, что во многом твоя миссия — это менять вот это понятие, что такое гламурная девушка?
Все редакторы, все главные редакторы, которые работали в журнале «Гламур», они работали на то, чтобы это слово рестигматизировать, потому что все, ну, оно, гламур еще запустился тогда, вот как в лучшее время, ну, когда были и губы, и собачки, которые торчат из сумок, и плюшевые костюмы, и пергидроль, и, ну, вот это вот все, и стразы. Поэтому это было такое идеальное совпадение журнала, времени и моды, что лучше или хуже не придумаешь. А сейчас гламур меняется, и вот мы стараемся это доносить, но вот каждому, вот и Пивоварову, мы и так, и эдак, мы говорим, ну мы вот такие хорошие у нас, мы с Сашей Сулим дружим, мы много делаем серьезных материалов на самом деле. То есть человек уже разгадал ТикТок, а еще не разгадал гламур. Алексей, исправляйтесь.
Алексей, если вы нас слушаете. Слушай, поговорили про журнал, про читательниц. Давай поговорим немного про тебя. Ты когда начинала свою карьеру, могла ли ты себя представить главным редактором? Это то, к чему ты шла, или наоборот были вообще другие мысли о карьере?
Я себе даже не завела кружку в редакции, в офисе, потому что я не предполагала, что я задержусь надолго. То есть я думала, что это какое-то место перезимовать чуть-чуть. Вот летняя практика отличная. Потом чуть подольше осталась, потому что это рядышком с журфаком на соседней улице.
Удобно.
Ты бегаешь, да, с Большой Дмитровки на Маховую. Ну, такой был изначальный план, конечно же, никто никуда не бегал и до лекции не добегал. Вот. Но все равно мне казалось, что, ну, нет, это вряд ли вот мое какое-то надолго пристанище. Ну, как-то так получилось, что нет, но плана, конечно, карьерного такого не было. Это было бы, мне кажется, безумием.
А какие планы были?
У меня было какое-то поползновение в актерскую сторону, и не то, чтобы я как-то сильно блистала, или не то, чтобы я думала, что обладаю каким-то серьезным даром.
Ну, вот я, кстати, не соглашусь. Я была на одном из спектаклей Елены, меня впечатлило. Я тебя запомнила. Знаешь, вот не всех запоминаешь.
Во-первых, спасибо большое. Выразительная внешность.
Безусловно, да. Тут это, если говорить об актерстве, то там, конечно, у меня все базировалось на том, что я просто обычно молча, красиво, где-нибудь загадочно стояла. Мне даже
и
не доверяли слова.
Или танцевала.
И я думала, может быть, вообще со мной все что угодно приключится. Может быть, это будет так, как актерская вся эта штука странно затягивающая. Люди бросали карьеры, семьи, вообще все свои насиженные места. И по помойкам собирали декорации к своим спектаклям, которые смотрят 2,5 человека. Поэтому я думала, что, может быть, я захочу сценарий написать. Или... Ну, то есть у меня были какие-то творческие, какие-то неопределившиеся думки. Главным редактором не рассчитывала быть, кем хотела быть, не знала. Поэтому, может быть, как раз-таки это и воспринимается как какое-то детство, когда ты просто идешь по жизни. Что с тобой случится, то и случится.
А почему в итоге вот эта актерская карьера отошла на второй план, и маятник качнул в другую сторону. Что стало поворотным моментом для тебя?
Ну, просто принятое решение. Если я сказала «да», я понимаю, что это не та работа, не та должность, которую можно совмещать с каким-либо вообще хобби, забирающим какое-то значительное количество времени. Все равно должна сказать, что я получаю предложения актерские, я даже проваливаю кастинги время от времени, поэтому я совсем с этим делом не завязала. Это не лечится, похоже. Но так много времени, конечно, этому уделять я не могу.
Мне кажется, что вообще актерская история многим так и симпатична и интересна, потому что это, по сути, про изучение себя и самокопание.
Ну, для кого-то это какая-то замена
психотерапии,
да. Как раз-таки позволить себе быть некрасивым или неудачливым и ошибиться, это, мне кажется, одна из основных вещей, за которыми туда приходят, потому что все мы привыкли делать все правильно, чтобы все получалось с первой попытки, и все было идеально. И не дай бог, кто-то заметит, что ты делаешь что-то не так. А в актерской школе или подобных, возможно, знаете, может быть, если ты рисуешь, я просто не знаю, там тоже как-то ты через это проходишь, если особенно в группе, когда ты, ну, прилюдно очень много раз, там, за 4 часа этих занятий 143 раза выходишь перед группой товарищей, сначала тебе неизвестных, это один стресс, потом очень известных, это второй стресс, а потом вообще твоих друзей, это третий стресс. И ты как бы что-то искреннее показываешь, и часто это очень, ну, нелепо, и тебе об этом не стесняется заявить. А потом ты думаешь, ничего страшного, сначала ты страшно переживаешь, просто очень, я еще такой, я год вообще не выходила, не показывала ничего, потому что я не могла помыслить себе, что я могу быть там некрасивой, неправильно оцененной, какой-то несовершенной. А потом ты думаешь, и что? Ну, то есть это тебе во всех остальных областях жизни раскручивает гайки, и вообще становится хорошо и свободно.
А вот ты говоришь, ты не могла помыслить себя некрасивой и несовершенной. Ты вообще себя принимала всегда? И ты уверенный человек с точки зрения внешности, с точки зрения, там, не знаю, внутреннего стержня?
Да, всегда да. И борюсь с собой в обратную сторону, потому что как-то с детства я привыкла о себе думать просто в превосходной степени. Мне всегда казалось, что я просто... Я захожу, я самая красивая всегда. Хотя, ну, отматывая время назад и смотря фотографии, ты задаешься вопросом, адекватно ли ты вообще была в тот момент, что ты себе нравилась по какой-то причине, потому что я прошла там разные стадии, в том числе в подростковом возрасте, когда это святое дело быть просто очень максимально странной версией себя, но каждый раз я себе в моменте себе каждый раз очень нравилась.
А зачем бороться с этим?
Ну, мне просто кажется, что иногда это какой-то приводит к излишней гордыне. Я чувствую в себе тягу к этому пороку, скажем так, поэтому стараюсь с собой бороться на ранних этапах.
Ну, может быть, в этой любви к себе и есть секретик, на самом деле, и успешной карьеры в том числе?
Ну, мне нравится думать, что только мой блестящий ум
естественно
и высокий писательский дар стал причиной моих успехов. Но, возможно, уверенность во внешности тоже.
А что для тебя красота?
Я не знаю, но мне кажется, когда ты сам себе радуешься, это же здорово. Ну, вот я не знаю, что такое красота, но вот когда ты сам себе рад, а ведь вот если... Очень глупые такие вещи, ты осознаешь, ну, что ты вот у себя один, это твоя физическая оболочка, она у тебя одна, вот она вот жизнь одна, не компьютерная игра, не перезагрузишься. И если ты понимаешь, я вот тут вчера, черт меня дернул, зайти в свой Инстаграм и чуть-чуть его посмотреть, и я,
Вспомни, что было?
На одной ножке стояла, я вот не знала, в какую сторону меня качнет, как бы в глубокую отрицательную рефлексию или наоборот, потому что я тут вижу, что всегда кажется, что я очень юна, свежая и прекрасна. И тут я понимаю, что лицо мое меняется, что я и тело мое меняется. И хотя я себя воспринимаю равной себе 5 лет назад, вот когда мы встречались, а там я вижу, ну, другое лицо, глаза другие, взгляд. Ну, то есть это и опыт тяжелого моего сурового опыта было меньше. И как-то вот я подумала, нет, я не буду из этого страдать. Ну, вот я сейчас, в сегодняшнем дне, ну, я тоже вот уже не буду ни моложе, ни такой же, как сейчас. Поэтому зачем я буду... эту секунду, этот день убивать какой-то нелюбовью к себе или ненавистью к себе или равнодушием к себе. Я сейчас достойна вот просто всей своей любви и завтра буду. А сейчас, ну, особенно, потому что это сейчас, поэтому какая-то такая история.
А если говорить о любви к себе, я думаю, что ритуал ухода за кожей интегрирован в эту любовь к себе. И если тебе нужно выбрать совсем минимальный набор продуктов, которые ты заберешь с собой на, ну давайте вот эту банальную фразу, на необитаемый остров. Или пусть это будет обитаемый остров, ну в путешествие, в отпуск. Что ты возьмешь с собой? Без чего ты не представляешь свою жизнь вообще никак?
Ну, должна признаться, что какой-то страшный процесс происходит, пытаясь понять, обратимый он или необратимый. У меня пухнут мои мешочки и косметички как раз-таки с тем самым минимальным необходимым набором. Что происходит? Я не знаю, я с тоской вспоминаю то время, когда я могла с рюкзачком поехать в длительную поездку, а сейчас я понимаю, что это всегда чемодан. В общем, это какая-то одна коробка с всем, что ты должен там с себя смывать, а потом наносить. Одно для тела, какая-то гигантская, там гигантский мешок Санта-Клауса. И что-то еще для волос, это третье. Ну, в общем, это и это все минимальный необходимый набор. Но в целом, если так размышлять, то, наверное, ну, гель для умывания, санскрин и что-то увлажняющее. Банальщина.
Это
такая.
Очень созвучно с тем, что врачи-дерматологи назначают, потому что доподлинно известный факт, что только на чистую кожу ты можешь вообще нанести уход.
Угу.
И, естественно, солнце — это и счастье, и радость, и это синтез витамина D, но это также и фотостарение, и много-много других заболеваний кожных, которые есть в дерматологии. И я хотела бы, можно 5 копеек от бренда своего любимого сказать, от компании «Наос». Дело в том, что мы за социальную ответственность. И все наши средства, которые мы разрабатываем, они сделаны с учетом принципов экобиологии. Это забота о пациенте, забота о враче и забота, конечно, об окружающей среде. И в этом году, я бы даже сказала, в прошлом году мы сделали колоссальное количество тестов на нашей гамме, которая называется «Фотодерм». Она предназначена как раз вот для тех, кто собирается путешествовать и наслаждаться безопасно солнцем. И не только на гамме «Фотодерм», но и в бренде Института «Стодерм» появился значок, который транслирует очень простую философию. Наши средства безопасны для водной фауны, будь то это морская фауна, где обитают кораллы, водоросли, планктон, ну и для обычной воды, там, я не знаю, которая в озерах, в реках. Мы этим очень горды, потому что большое количество врачей, дерматологов вовлечены в это для того, чтобы доказать не просто эффективность средства, да, вот тотальная защита или эффективная защита от солнца, но это еще и безопасность для окружающей среды.
Это очень круто. Это прям вообще. Мне кажется, это настолько замечательно жить на самом... Ну, и страшно в это время жить, и очень сложно в это время жить, но насколько круто, что ты пользуешься каким-то средством, и ты понимаешь, что еще какое-то время назад это могло бы быть вредно или еще что-то. Сейчас просто уф, индульгенция с одной стороны, с другой стороны, ну, меняются какие-то глобальные вещи просто у человечества и на планете.
И мы не можем это игнорировать. Помимо всего прочего, компания участвует в разных социальных социальных проектах. Например, мы поддерживаем проект, который находится прямо в Средиземном море. Это большой корабль. Он делает все возможное для того, чтобы особую водоросль, которая является базовой в Средиземном море, сохранить ее интактность, сохранить и снизить воздействие человечества на эту водоросль. Или, например, у нас есть другая социальная направленность — «Пластик Одиссей». Это тоже большой корабль, который курсирует по водной траектории тоже Средиземноморья для того, чтобы просто собирать пластик, которого тонны, тонны. И фауна, и живая растительная, конечно, очень сильно страдают от этого воздействия.
Мне еще очень нравится ваша инициатива по сбору средств для борьбы с коронавирусом. И вот новое средство, о котором ты, наверное, лучше сейчас расскажешь меня, но очень круто, что компания на самом деле вкладывает деньги еще для того, чтобы справляться с вещами, которые влияют сейчас, прямо сейчас на весь мир.
Да, 26 лет назад появилась мицеллярная вода, которую знают все абсолютно. И в разработке этой воды участвовал наш создатель компании Жан-Ноэль Торель. Он фармацевт и биолог по образованию. И это звездный продукт, который вот до сих пор его знают все. И врачи, и мейкап-артисты, и обычные люди. Дело в том, что средство, которое было разработано буквально позавчера, это средство было разработано при прямом участии Жана-Ноэля Тореля. Он уважаемый человек и в зрелом возрасте. И фактически он сейчас мало участвует в жизни компании, очень активно, я имею в виду, в разработках, в формулах. Но это средство было создано непосредственно при его прямом участии. И продукт очень простой. Он убивает как бактерии, так и вирусы на коже, при этом восполняя липидный, защитный барьер кожи. То есть это два в одном. И я хочу сказать, что мы фактически не имеем никакую прибыль, потому что все средства, которые мы получаем от продажи, мы отправляем в фонды по борьбе с пандемией.
Подкаст «Бьюти Завтрак» выходит при поддержке компании «Наос». Для всех слушателей нашего подкаста мы подготовили приятный сюрприз – промокод «Подкаст», который дарит скидку в 20% при покупке абсолютно любых средств на сайте naos.ru, где вы можете купить косметику брендов «Биодерма» и «Институт Эстедерм». Больше информации по ссылке в описании.
А если продолжать тему красоты, а как твоя нестандартная внешность вообще помогала тебе по жизни? Есть ли какие-то примеры?
Тут же важно сказать, что наши слушатели не знают, но я азиатка. Это важно, потому что я расскажу. То есть и если говорить об актерском мастерстве, и если говорить о проектах, связанных с бьюти какими-то компаниями, неважно, это там уход или макияж. Так сложилась ситуация в данный момент, что европейский типаж, он ведущий, доминирующий в нашей стране. Но если на Западе происходят какие-то процессы, когда пытаются, как сказать, высветить прожектором какие-то еще каких-то людей рас, национальностей или субкультур, которые прежде не получали такого освещения и звучания, то у нас пока что процесс такой, мы пока что отталкиваем все это, как бы то, что происходит на Западе, все это обычно зрителям не нравится, все эти переделки, ремейки и рекламные кампании, которые демонстрируют сейчас максимальную diversity, инклюзивность и так далее. Вот, так что я бы сказала, наверное, что моя внешность, какая бы не с точки зрения даже красоты буду говорить, а с точки зрения типажа, она скорее красный свет для многих историй и для вот этих полуактерских, скажем так, несчастных, спешу на это всю свою неудачливую актерскую карьеру, да, но, правда, мало предложений. А для актрис любого типажа, ну, то есть, если ты кавказской внешности, если ты там тюркской внешности, ну, то есть, не пишутся сценарии, не ставятся спектакли на этих людей. Также и если бренд будет выбирать себе условного амбассадора, то, скорее всего, они предпочтут девочку более, ну, такого, безусловно, красивого, славянского типажа, потому что это будет понятно большей части аудитории. Хотя мне кажется, что аудитория уже, ну, готова ко многому, но я знаю, что, конечно же, такой такой момент есть. Умолчать, наверное, о нем было бы неправильно.
Слушай, Лян, а ты вот сказала о том, что у нас в СМИ, вообще в новых медиа, не очень подсвечивают другую красоту. А вот вы в «Гламуре» это делаете?
Мы прямо сейчас работаем над съемкой, отражающей разные типажи российской красоты. Не всегда это получается. И тоже вот как раз-таки по причинам те же самые фокус-группы действительно говорят, что, ну, правда, против, наверное, этого сложно пойти. Это в какой-то степени заложено в человеческой природе. Хотя все вместе мы это как-то культурно стараемся расшатать и раздвинуть границы. Но все равно средней читательнице чуть-чуть сложно представить макияж. Например, если она видит на азиатской модели, она не понимает, подойдет ей он или нет. Она видит очень эффектные вещи на модели африканского происхождения и не понимает, вот это классно смотрится, потому что, ну, вот только на ней, а как это будет на мне. Поэтому нам нужно учитывать интересы, конечно, всей аудитории, но я думаю, что мы стараемся сделать так, чтобы типажи были представлены как можно более разные. И даже с точки зрения возраста, поэтому моделью года по версии читателей журнала «Гламур» некоторое количество времени назад стала модель Валентина Ясень.
Да, это Олдышка.
Да-да-да. Что тоже было сложно представить, наверное, какое-то время назад, а сейчас, мне кажется, это замечательно, потому что мы видим, что, да, женщина красива не только до определенного возраста, а это время растяжимо.
Ты своим примером не только, на самом деле, карьерным раздвигаешь эти границы. Я знаю, что ты из Калмыкии.
Угу.
И в Калмыкии, ну, наверное, ты мне лучше расскажи о том, какое отношение к женщине сейчас. Но вот приходилось ли тебе раздвигать какие-то культурные установки своим примером? И чувствуешь ли ты на себе вот это немного более традиционное давление?
Мне очень повезло с тем, в какой семье я выросла. Потому что там, конечно, не было таких сценариев, что я должна выйти замуж и выйти замуж за кого-то конкретного представителя своего только народа, например. Но я прекрасно понимаю, что есть девушки, которые рождены в других семьях и воспитываются в других условиях. Конечно, есть какая-то... В целом и наша российская, но на юге это особенно. Там в целом такие гораздо более, мне кажется, и патриархальные взгляды, и условно, наверное, на Кубани также... Примерно как и в Калмыкии, вот есть ощущение, что мужчина, он главный в семье.
У меня моя родственница из юга рассказала, что мужчина — это единица, а женщина — это ноль. И если мужчина впереди, то это 10, а если женщина впереди, то это 0,1. При этом, что странно, она всю жизнь руководит семьей, и она вообще главврач в роддоме. То есть она своим примером доказывает, что это не так.
Это почему-то вот эта распространенная какая-то странная матрица или призма, через которую женщины... Вот я сколько живу на этом свете, столько я вижу вокруг себя сильных женщин. Они все тянут, они работают, у них дети чистые, накормленные, в квартире все прекрасный обед, еще что-то. Они там бронируют отпуск, содержат в каком-то приличном виде своего мужа, но при этом у них полностью ощущение, что это it's a man's world, а ты типа в нем просто что-то там. Это какое-то странное смещение реальности. Вы не видите, какой жизнью вы живете. Вы же феминистки, дорогие мои.
Ну вот мне тоже было это супер интересно. Я смотрела интервью, где как раз уже феминистки говорили о том, что внутренняя мизогиния живет в таких женщинах, и на самом деле они просто думают, что они как бы исключение из правил. И вот Ирина Хакамада, ярый пример, она же тоже выступает за то, что it's a man's world. Хотя она как раз, и я не знаю, но это мега пример женщины, которая построила себя сама.
Ну, при этом мы должны понимать, что все-таки в каком-то смысле все они правы, все мы правы, потому что ведущие ключевые должности в нашей стране и, в принципе, в мире занимают мужчины, принимают решения мужчины. Мы живем в мире, построенном для комфорта все-таки мужчин. Тут нашим, если у нас среди слушателей есть, они, это не значит, что мы вас ненавидим. Мы вас очень ценим, любим. Просто это факт. Ну, так складывалась история, что интересы мужчин, они учитывались просто в первую очередь. Возможно, это было нужно для того, чтобы человечество, в принципе, развивалось, рожало детей и так далее. Сейчас чуть-чуть все меняется, и детей меньше, и браков меньше, и все как-то очень хотят жизнь свою прожить, поэтому вот так вот люди, та часть людей, которая была призвана служить другой частью людей, сейчас вот как-то не хотят. Вот они как-то по-другому хотят жить. Так что, ну вот в Калмыкии, наверное, есть этот крен. К счастью, меня он не сильно задевает. Даже вопросы, когда я выйду замуж и рожу детей, практически перестали звучать.
Но звучали.
Ну, раньше не могу пожаловаться. То есть это просто, скажем так, это просто мечта моей мамы. Это не задача, которую она передо мной ставит, это просто ее тихое, уже очень глубоко сокрытое такое движение души. Ну вот и все.
А вот по поводу внешности. Ты говоришь, что у тебя не было, скажем так, проблем с тем, что ты считаешь себя красивой, но чувствовала ли ты некую дискриминацию, может быть, с всей этой стороны, в том, что у тебя азиатская внешность и не очень стандартная для Москвы, которая на самом деле не супер мультикультурный город?
Ну, да, поначалу немножко, да, поскольку, ну, когда ты приезжаешь, это вот всегда какие-то вокзалы, еще что-то, вот там люди с тобой вообще не церемонятся. Тут даже никогда непонятно, это как бы конкретный действительно расовый какой-то наезд, или если бы ты был русским человеком, русской девушкой, тебе бы там пришлось слушать что-то другое, да. А потом тебя охраняет и приподнимает, конечно, над всей грязью быта, но все-таки твое, ты учишься в МГУ, да, это определенный круг, все-таки вы довольно образованы. Вот эта работа, где тоже все очень толерантны ко всем странностям, изгибам и, в принципе, чертам, как бы, нашим тоже меня как-то отгородило от таких совсем неприятных вещей, но могу сказать, что все равно реальность, она вторгается в твой какой бы то ни было мир, и когда уже можно подумать, что все хорошо, и можно даже подумать, что все проблема решена внутри Садового кольца, как бы все хорошо и толерантно. И тут я как-то выхожу какое-то время назад под Новый год из редакции с ворохом там каких-то пакетов, подарков, еще чего-то, вызываю такси, сажусь, и мы едем домой, живу я тоже недалеко от работы, в центре, в очень красивом тоже месте. И водитель из числа людей, которых СМИ называют кавказской национальности, молодой паренек такой, рассказывает мне свою биографию, что вот он из Саратовской, по-моему, области, то есть абсолютно чистый, прекрасный русский язык, если это для кого-то важно. И он говорит: а вы здесь работаете? И вот мы проезжаем эту расцвеченную и ненавидимую москвичами Большую Дмитровку, все в огнях и пластике. Я говорю: да. И мы вот едем ко мне домой, это тоже вот недалеко, короткий маршрут. И он говорит: а вы здесь живете? Я говорю: ну да. И он говорит: а как у вас это получилось? Они же нас все ненавидят. Он говорит: я за вот эту неделю, что здесь работаю, услышал столько, сколько никогда в своей жизни не слышал. И тут я понимаю, что ты можешь жить, конечно, как бы в максимально приподнятых как бы обстоятельствах и за глянцевым гламурным забором от всего того, с чем сталкиваются люди, но люди с этим сталкиваются и сталкиваются ежедневно. И забывать об этом, конечно, и не приходится, и нельзя.
А мне вот интересно, что вы ответили.
Мне кажется, я вообще не нашлась. Я думаю, что я не нашлась. Так же, как и сейчас. Ну, то есть, мне довольно часто задают этот вопрос, поскольку я, правда, не чувствую никакой неуверенности в себе, но и как-то, мне кажется, это довольно гордо несу свою какую бы то ни было внешность, и мне часто задают вопрос. Вот там, мне часто задают вопрос, говорит популярный
инстаграм-блогер
Ильяна Ирнеева, о том, ну, а вот как ты этому научилась, как ты можешь отвечать людям на какие-то там выпады или еще что-то. И по количеству обращений, особенно по количеству обращений мам, которые сейчас воспитывают детей, которые сталкиваются с этим жестким буллингом в школе, который, наверное, всегда был жесткий. Ну вот сейчас вот, к счастью, мы стали больше об этом говорить. Вот. И вот по количеству этих сообщений я понимаю, что это, ну, вопрос стоит он очень остро, хотя, конечно, наверное, какой-то путь был проделан нашим обществом, но все равно я, ну, наверное, раз в пару дней вижу либо свидетельство о том, что кого-то как-то оскорбили по национальному признаку, либо вопрос о том, как быть, как воспитывать ребенка, или как мне коммуницировать с начальством, которое, например, мне что-то такое говорит. Почти всегда, когда об этом говоришь, сталкиваешься с тем, что тебе говорят: этого нет. Но это есть.
Еще мне, знаешь, что интересно? Я вот тебя слушаю, и я вспоминаю тебя 5 лет назад. И мне кажется, ты такой мягкий человек. При этом я знаю, что очень сложно, на самом деле, быть мягким руководителем. И как раз для многих это проблема перестроиться и, ну, в том числе, выстроить, да, взаимоотношения в коллективе, где ты больше не подружка, а, скажем так, начальник. Был ли у тебя вот этот момент?
Мне кажется, наоборот. Тут, возможно, я как цветочек, который жрет мух, но притворяется чем-то приятным и ярким. На самом деле, я не очень мягкий человек, и скорее заступив как бы на должность важную и почувствовав себе желание, не почувствовав себе желание быть каким-то плохим, жестким, там, суровым начальником, мне наоборот нужно было учиться, ну, как-то размягчить себя наоборот. То есть, например, не знаю, день рождения, как для меня, не особо имеет смысл мой собственный, как бы я работаю в свой день рождения, так и чужие дни рождения меня, например, не сильно интересуют. Ну, а вот важно понимать, что вот это день рождения, человек там может быть в другом настроении, он может хотеть другого, он может меньше работать, он может хотеть внимания, ну, то есть какие-то такие тоже азбучные простые вещи о других людях мне как бы приходилось просто изучать, потому что я их, ну, не могу сказать, что чувствую, то есть я не супер эмпатичный, наоборот, человек, поэтому, получив это предложение, скорее подумала, как вот я смогу наладить контакты, быть к людям человечной и уважающей.
Интересно, а ты эту эмпатию и эмоциональный интеллект как-то тренируешь?
Так как я понимаю, что это мой недостаток, что я, ну, плоховато чувствую, опять-таки, на контрасте с Машей Федоровой, экс-главным редактором, который как раз такой человек очень эмпатичный, очень чувствующий, очень любящий общаться, очень понимающий. Я иногда, ну, чувствую себя пришельцем немножко, который изучает земную расу. Он что-то усвоил, но не все.
Ты нам много говорила о том, что тебе во многом повезло быть уверенным в себе человеком и принимающим себя человеком. У нас второй сезон посвящен теме принятия себя, и мы вообще очень много об этом говорили и большой фидбэк получили от слушательниц, что сегодня это такая большая проблема и боль людей, как принимать себя. Вот, может быть, у тебя есть какие-то советы, может быть, наставления, может быть, твой собственный опыт или опыт воспитания в семье, да, который ты можешь передать и что-то нашим слушательницам рассказать такое, что поможет поверить и принять себя.
Тут, конечно, снова важно сказать спасибо своей семье. Действительно, мне повезло с родителями, которые, во-первых, меня обожали. Ну, то есть им всегда казалось, что все мальчики, которые вот все есть во дворе, они все в меня влюблены. Ну, то есть им всегда, то есть они были в этом уверены. У нас кто-то разбил лампочку в подъезде. Я думаю, что это Андрей. Он же в тебя влюблен. С чего вы взяли? Ну, что за глупость? Ну, как-то, когда тебе это все говорят, ты дальше уже как-то в этой уверенности в себе, да, живешь. И это как-то иногда, наверное, вообще неправда, но тебе в этом пузыре нормально существуется. Не хочется тоже в психотерапию уходить, поскольку я в этом не разбираюсь, но полагаю, что если вдруг нет такого человека рядом, если вдруг мама не стала таким человеком, ну, все-таки остаешься сам ты у себя, поэтому нужно побыть себе той самой понимающей мамой, сказать тебе слова, которые, может быть, не сказала твоя подруга или твоя сестра. То есть, во всяком случае, вести диалог с самим собой так, чтобы себя не уничтожать. Достаточно того, что нас уничтожают в этом внешнем мире. По крайней мере, есть ты у себя, чтобы себя похвалить. И есть один еще очень классный приемчик, о котором я все время говорю. Им поделилась как раз-таки Екатерина Шульман. Поэтому это все научно обосновано. Это не просто какое-то НЛП и самозаклинание. Дело в том, что к определенному возрасту у каждого из нас накопился мириад фактов, каких бы то ни было. Вот просто о нас. Вот что с нами было, какие мы есть. И важно то, какие мы выбираем в самопредставлении для себя и для других людей. То есть у каждого из нас, наверное, когда-то воровали кошелек. Каждый из нас подходил к дороге, когда был красный свет. Каждый вставал в очередь, которая не двигалась. И если ты говоришь: «У меня всегда все крадут», «У меня никогда ничего не получается, я всегда стою не туда, куда нужно, мне не везет», то это каким-то удивительным образом формирует реальность не просто на каком-то там странном эзотерическом уровне. Дело в том, что ваш мозг, наш мозг, он выбирает подобное. То есть если у тебя красная машина, ты замечаешь красные машины или что-то в этом роде. И если ты приучаешь себя выбирать определенные факты из своей биографии, он начинает подтаскивать тебе другие. Как Spotify, типа, но с твоими воспоминаниями. Поэтому очень важно, если вы вдруг чувствуете в себе какую-то неуверенность или просто стараетесь сейчас найти какой-то путь к себе и вырисовать какой-то свой образ и свою жизнь, и, может быть, будущее, выбрать те факты, которые говорят о вас хорошо. Когда вам улыбнулась продавщица, которая была сурова ко всем. Когда вы подошли, и окошко открылось. Ну, в общем, что-то, что характеризует и вас, и вашу жизнь, иначе, так, как вам бы хотелось, а дальше положитесь на свой мозг, он начнет вам предлагать рекомендации. И, может быть, жизнь чуть-чуть другим углом на вас посмотрит, и вам понравится.
Класс. Спасибо большое.
Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.
Производство Brainstorm FM. Записано на студии «Огурец».